Глава 29. Снова черная метка. Сходка пиратов продолжалась уже много времени, когда один из них воротился в блок Гаусс и с насмешливым видом, отдав Сильверу честь, попросил разрешения взять головню. Сильвер изъявил свое согласие, и посланный удалился, оставив нас обоих в темноте.
«Приближается буря, Джим», — сказал Сильвер.
Он стал обращаться со мной по-приятельски. Я подошел к ближайшей бойнице и глянул во двор. Костер почти догорел, света он уже не давал никакого. Не мудрено, что заговорщикам понадобилась головня. Они собрались в кружок на склоне холма между домом и частоколом. Один из них держал факел, другой стоял посередине на коленях. В руке у него был открытый нож, лезвие которого поблескивало, озаренное то луной, то факелом. Остальные немного согнулись, как будто глядя, что он делает. У него в руках появилась какая-то книга. И не успел я подумать, откуда у него такая неподходящая для разбойника вещь, как он поднялся с колен, и все гурьбой направились к дому. «Идут», — сказал я. Я стал на прежнее место. Не желая уронить свое достоинство, я не хотел, чтобы пираты заметили, что я наблюдаю за ними.
«Милости просим, дружок! Пусть идут!» — весело сказал Сильвер.
«У меня еще есть чем их встретить!» Дверь распахнулась, и пятеро пиратов нерешительно столпились у порога, проталкивая вперед одного. При других обстоятельствах было бы забавно смотреть, как медленно и боязливо подходит выбранный, останавливаясь на каждом шагу и вытянув правую руку, сжатую крепко в кулак.
«Подойди ближе, приятель», — сказал Сильвер, — «и не бойся, я тебя не съем. Давай, уволень, что там у тебя? Я знаю обычаи, я депутата не трону».
Ободренный этими словами, разбойник ускорил шаг и, сунув что-то Сильверу в руку, торопливо отбежал назад к товарищам. Кок глянул на свою ладонь.
«Черная метка! Так я и думал», — проговорил он. «Где вы достали бумагу? Но что это? Ах, вы несчастные! Вырезали из Библии! Ну, будет уж вам за это. И какой дурак разрезал Библию!»
«Вот видите, — сказал Морган, — что я говорил? Ничего хорошего не выйдет из этого!»
«Ну, теперь уж вам не отвертеться от виселицы, — продолжал Сильвер. — У какого дурака вы взяли эту Библию?»
«У Дика!
— сказал кто-то. —
У Дика. Ну, Дик, молись Богу! — проговорил Сильвер, — потому что твоя песенка спета. Уж я верно тебе говорю».
Но тут ввязался желтоглазый верзила.
«Довольно болтать, Джон Сильвер», — сказал он. «Команда, собравшись на сходку, как велит обычай джентльменов удачи, вынесла решение послать тебе черную метку. Переверни ее, как велит наш обычай, и прочти, что на ней написано. Тогда ты заговоришь по-иному».
«Спасибо, Джордж», — отозвался Сильвер. — Ты у нас деловой человек и знаешь наизусть наши обычаи. — Что ж тут написано? — Ага, низложен. Так вот в чем дело. И какой хороший почерк, точно в книге. — Это у тебя такой почерк, Джордж? — Да ты, брат, прямо-таки в первые люди у нас метишь. Я нисколько не удивлюсь, если теперь выберут капитаном тебя. Дай мне, пожалуйста, головню, а то трубка у меня никак не раскуривается.
«Ну-ну», — сказал Джордж, — «нечего тебе морочить команду. Послушать тебя, ты такой и сякой, но теперь твоя песенка спета. Слезай с этой бочки и не мешай нашим выборам».
«А я думал, ты вправду знаешь обычаи», — презрительно возразил Сильвер. «Ну да и не беда. Ты не знаешь, так знаю я. Тебе придется еще малость подождать, потому что я, покуда, все еще ваш капитан.
Вы должны предъявить мне свои обвинения и выслушать мой ответ. А до той поры ваша черная метка будет стоить не дороже сухаря. Посмотрим, что из этого выйдет».
«Не бойся, мы-то обычаев не нарушим», — ответил Джордж. «Так вот, во-первых, ты провалил все дело. У тебя не хватит дерзости возражать против этого. Во-вторых, ты позволил нашим врагам уйти, хотя здесь они были в настоящей ловушке. Зачем они хотели уйти, не знаю. Но ясно, что они зачем-то хотели уйти. В-третьих, ты запретил нам преследовать их. О, мы тебя видим насквозь, Джон Сильвер. Ты ведешь двойную игру. В-четвертых, ты заступился за этого мальчишку».
«Это все?» — спокойно спросил Сильвер.
«Вполне достаточно», — ответил Джордж. «Нас из-за твоего ротозейства повесят сушиться на солнышке».
«Теперь послушайте, что я отвечу на эти четыре пункта. Я буду отвечать по порядку. Вы говорите, что я провалил все дело. Но ведь вы знаете, чего я хотел. Если бы вы послушались меня, мы все теперь находились бы на борту Испаньолы. Целые и невредимые. Жевали бы себе пудинг с изюмом, да и золото лежало бы в трюме. Клянусь громом! А кто мне помешал? Кто меня торопил и подталкивал? Меня, вашего законного капитана! Кто прислал мне черную метку в первый же день нашего прибытия на остров и начал всю эту дьявольскую пляску? Прекрасная пляска! Я пляшу вместе с вами, совсем как те плясуны, что болтаются в лондонской петле. А кто все начал? Эндерсон, Хэнс и ты, Джордж Мэри! Из этих смутьянов ты один остался в живых, и у тебя хватает наглости лезть в капитаны! У тебя, погубившего чуть не всю нашу шайку! Нет, сколько на свете живу, а такого не видал!» Сильвер смолк. По лицу Джорджа и остальных я видел, что слова его не пропали даром.
«Это пункт первый!» — воскликнул Сильвер, вытирая вспотевший лоб. Он говорил с таким жаром, что стены дрожали. «Клянусь, мне тошно разговаривать с вами. У вас нет ни рассудка, ни памяти. Удивляюсь, как это ваши мамаши отпустили вас в море. В море! Это вы-то, джентльмены удачи! Уж лучше бы вы стали портными!» «Перестань ругаться!» — сказал Морган. «Отвечай на остальные обвинения!» «На остальные!» — крикнул Джон. «Остальные тоже хороши. Вы говорите, что наше дело пропащее. Клянусь громом, вы даже не подозреваете, как скверно обстоит дело. Мы так близко от виселицы, что шея моя уже коченеет от петли. Так и вижу, как болтаемся мы в железных оковах, а над нами кружат вороны. Моряки показывают на нас пальцами, пока нас уносят все дальше, туда, откуда нет возврата. «Кто это?» — спрашивает один. «А, это Джон Сильвер. Я хорошо его знал», — отвечает другой. «Ветер качает повешенных и разносит звон цепей. Вот что грозит каждому из нас из-за Джорджа Мэри, Хэнса, Эндерсона и других идиотов. Затем, черт побери, вас интересует пункт четвертый. Вот этот мальчишка. Да ведь он заложник, понимаете? Неужели мы должны попусту уничтожить заложника? Он, быть может, последняя наша надежда. Убить этого мальчишку? Нет, мои милые, не стану его убивать. Впрочем, я еще не ответил по третьему пункту. Отлично. Извольте, отвечу. Может быть, вы ни во что не ставите ежедневные визиты доктора. Доктора, окончившего колледж. Твоему продырявленному черепу, Джон, уже не надобен доктор? А ты, Джордж Мэри, которого только 6 часов назад трясла лихорадка, у которого глаза желтые, как лимон, ты не хочешь лечиться у доктора? Быть может, вы не знаете, что сюда скоро должен прийти второй корабль на помощь. Однако он скоро придет. Вот когда вам пригодится заложник. Затем пункт второй. Вы обвиняете меня в том, что я заключил договор. Да ведь вы сами на коленях умоляли меня заключить его. Вы ползали на коленях, вы малодушничали, вы боялись умереть с голоду и подохли бы с голоду, если бы не я. Но все это пустяки. Поглядите, вот ради чего я заключил договор. И он бросил на пол лист бумаги.
Я сразу узнал его. Это была та самая карта на желтой бумаге с тремя красными крестиками, которую я нашел когда-то на дне сундука Билли Бонса. Я никак не мог уразуметь, почему доктор отдал ее Сильверу. Разбойников. Вид этой карты поразил еще сильнее, чем меня. Они накинулись на нее, как коты на мышь. Они вырывали ее друг у друга из рук с руганью, с криками, с детским смехом. Можно было подумать, что они не только уже трогают золото пальцами, но везут его в полной сохранности на корабле. — Да, — сказал один, — это подпись Флинта, можете не сомневаться. Дж-Ф, а внизу шлюпочный узел. Он всегда подписывался так. — Все это хорошо, — сказал Джордж, — но как мы увезем сокровища, если у нас нет корабля? Сильвер внезапно вскочил, держась рукой за стену. — Предупреждаю тебя в последний раз, Джордж! — крикнул он. — Еще одно нахальное слово, и я буду драться с тобой. — Как? Почем я знаю как? Это ты должен мне сказать. Ты и другие, которые проворонили мою шхуну с твоей помощью, черт возьми! Но нет! Мне незачем ждать от тебя умного слова. Ум у тебя тараканий! Но разговаривать учтиво ты должен, или я научу тебя вежливости.
«Правильно!» — сказал старик Морган.
«Ха! Еще бы! Конечно, правильно!» — подхватил Кок. «Ты потерял наш корабль. Я нашел вам сокровища. Кто же из нас стоит большего? Но, клянусь, я больше не желаю быть у вас капитаном. Выбирайте, кого хотите. С меня довольно!»
«Сильвера!» — заорали все. «Окорок на веки веков! Окороков капитаны!»
«Так вот, что вы теперь запели!» — крикнул Кок. «Джордж, милый друг, придется тебе подождать другого случая. Счастье твое, что я не помню худого. Сердце у меня отходчивое. Что же делать с этой черной меткой, приятели? Теперь она как будто ни к чему. Дик загубил свою душу, изгадил свою Библию, и все понапрасну.
Может быть, она еще годится для присяги? — спросил Дик, которого, видимо, сильно тревожило совершенное им кощунство.
— Библия с отрезанной страницей? — ужаснулся Сильвер. — Ни за что! В ней не больше святости, чем в песеннике!
— А что ж, и песенник тоже может пригодиться, — сказал Дик.
— А вот этот, Джим, возьми себе на память, — сказал Сильвер, подавая мне черную метку.
Величиной она была с крону. Одна сторона белая, Дик разрезал самую последнюю страницу Библии. На другой стороне были напечатаны стиха 2 из Апокалипсиса. Мне врезались в память, между прочим, два слова «псы» и «убийцы». Сторона с текстом была вымазана сажей, которая перепачкала мне пальцы, а на чистой стороне углем было выведено одно слово «низложен». Сейчас эта черная метка лежит передо мною, но от надписи углем остались только следы царапин, как от когтя. Так окончились события этой ночи. Выпив рому, мы улеглись спать. Сильвер в отместку назначил Джорджа Мэри в часовые, пригрозив ему смертью, если он не доглядит чего-нибудь. Я долго не мог сомкнуть глаз. Я думал о человеке, которого убил, о своем опасном положении и прежде всего о той замечательной игре, которую вел Сильвер, одной рукой удерживавший шайку разбойников, а другой, хватавшийся за всякое возможное и невозможное средство, чтобы спасти свою ничтожную жизнь. Он мирно спал и громко храпел. И все же сердце у меня сжималось от жалости, когда я глядел на него и думал, какими опасностями он окружен и какая позорная смерть ожидает его.